Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы читаем хождение игумена Даниила, точнее продолжаем. В прошлый раз мы поговорили про общее содержание произведения, почитать не успели. Сегодня, надеюсь, какие-то избранные самые интересные места мы успеем почитать.
Да, да, обязательно. Значит, я напомню, что, ну, то есть содержание нашего прошлого разговора, что мы с вами сейчас читаем, изучаем такое замечательное произведение, посвященное паломничеству на Святую Землю. Это произведение появилось еще в домонгольский период, в XII веке. Его автором является игумен Даниил. К сожалению, непонятно, что это за игумен, какого монастыря он игумен, потому что, когда он оказывается на Святой Земле, он говорит, что он игумен русской земли.
Угу.
То есть для него вот эта вот местность уже не имеет значения. И от всей русской земли на гробе Господнем он ставит лампаду. То есть это очень важно, потому что, я напомню, мы с вами говорили о том, что одним из важнейших следствий крещения Руси при князе Владимире явилось складывание нового народа, новой общности, которой не было еще. Это появляется вот древнерусская народность, которые себя осознают русскими,
угу.
Понимаете, вот на всем этом пространстве. При этом внутри такое региональное деление сохранялось. Они знали, что там есть новгородские, есть рязанские, есть какие-нибудь галицкие там или киевские, например, да, то есть мы понимаем, что деление было, они друг друга понимают, что все из разных мест. Но как только русский человек оказывается перед лицом внешнего мира, вот тут мы видим, что он проявляется вот это новое самосознание, что это народ Божий, народ русский, созданный в купели, рожденный в этой купели крещения. И когда государство дальше киевское начинает дробиться, распадаться, это единство, оно уже никуда не делось, и оно до сих пор сохраняется, понимаете? Как бы как общая память, общая вера и вот это вот, так сказать, такая фундаментальная вещь, на которой наше вот самосознание историческое стоит.
Ну, то есть поэтому он и не стал писать конкретное место.
Да, да, поэтому, потому что это не важно. Он игумен русской земли. И мы говорили про исторический контекст, то есть это хождение, это фактически путеводитель.
Ну, записки паломника такие.
Путеводитель, очень качественно написанный, наверное, даже лучший, один из лучших вообще в ту эпоху созданный, по сравнению даже с европейскими, значит, паломниками, которые оставляли описание хождения вот этого игумена Даниила, отличается необыкновенной, так сказать, тщательностью и проникновенностью. И фактически, опираясь на это произведение, ты можешь его использовать как, ну, как путеводитель просто, потому что он указывает расстояние от места до места, он подробнейшим образом описывает, где находятся все эти святые места, которые он посетил. Он их посетил многие десятки, вот, понимаете, где там жертвоприношение там Авраама, например, да, так сказать, где место, где Богородица там, допустим, молилась там перед крестом Христа, например, да.
Все это очень подробно.
Вот это все подробно, потому что мы говорили о том, что в IV веке императрица Елена, став христианкой, отправляется в целую экспедицию, которая открывает все эти святые места и, ну, там, на основе памяти местных христиан, да, обретается крест Господень, и с этого времени в Палестину хлынул поток паломников, пилигримов, которые хотели увидеть эти святые места, о которых они читали в Священном Писании. Потом, после начала арабских завоеваний в VII веке, на несколько столетий этот процесс был прерван, потому что, ну, как бы арабский мир. То есть паломники были, конечно, но это уже было сопряжено с трудностями.
С риском для жизни, я бы сказала.
Ну, такой риск, ну, да, конечно, ну, там, видите, когда был халифат, там же была стабильность, то есть там тоже ни разбойников, ничего, но это государство, ну, не христианское, и поэтому никто этим паломникам особо там радоваться не будет.
Не помогал и не радовался.
Да, а там же для того, чтобы туда приехать, поклониться этим местам, надо где-то остановиться на ночлег, нужно где-то питаться, где-то ночевать, где-то спать, где-то вот это все. То есть нужна целая инфраструктура. Естественно, арабы, они как-то не сильно были заинтересованы в том, чтобы она там работала, эта инфраструктура. И поэтому был как бы, ну, на несколько веков такой как бы, ну, такой перерыв, что ли,
угу.
в этом массовом паломничестве. Хотя, повторяю, люди ходили. Но дальше начинается эпоха крестовых походов. И в конце XI века, в 1099 году, крестовый поход достиг своей цели. Иерусалим был завоеван, и, соответственно, там стали править крестоносцы, и как бы, ну, они же христиане, то есть все, и открылось это вот как бы пространство, пожалуйста, угу. поезжай. И вот и русские туда поехали, и мы видим вот этого игумена Даниила с еще целой группой тоже русских людей, наверняка там был кто-то, какой-то переводчик. Вот они, он подробнейшим образом описывает это путешествие, интереснейшее. Не, он ничего не пишет ни про путешествие от до Константинополя, то есть они же как бы двигались через Босфор, угу. через пролив Босфор, через Константинополь, и дальше, значит, они через Мраморное море. Вот это все он описывает, все эти остановки, описывает время, сколько они плыли там, какое там расстояние, и дальше вот по Эгейское море, Великое море, как он называет, и дальше по береговой линии острова и города. И вот так, переплывая от места к месту, постепенно он через остров Кипр,
угу.
он добрался до Яффы. Яффа – это уже Палестина. Этот город находится там, где сейчас находится город Тель-Авив.
Угу.
И оттуда уже пешим ходом он добирается до Иерусалима. Вот. И в Иерусалиме он, в Палестине он остановился надолго, в Лавре, в подворье, там было в Иерусалиме подворье Лавры святого Саввы, вот это Иерусалим палестинский, знаменитая Лавра. И вот он там остановился на 16 месяцев, то есть довольно длительное угу. время. Ну, потому что, и вот он сам пишет, что многие люди приезжают наскоро, то есть посмотреть там несколько дней, но что ты, говорит, здесь увидишь, что ты поймешь за эти несколько дней. Поэтому уж я поиздержался, конечно, видимо, он и казну с собой церковную вез, то есть монастырь его снабдил, и он заплатил и гидам, и местным, которые знали все эти места, и они его везде провели, угу. все показали, и он чувствует свою ответственность перед всей русской землей, перед всеми
надо
русскими людьми,
которые об этом рассказать.
Да, потому что вот его отправили, денежкой его снабдили, и он теперь обо всем этом должен, конечно же, подробнейшим образом поведать. В этом отношении текст просто поразительный, потому что это окно вот в тот мир палестинский, ну, считайте, начало 12 века. Это 1004-5 год, где-то примерно. То есть время Владимира Мономаха. Поразительный совершенно по своей какой-то ясности и красоте как бы текст. Он не художественный, это просто записки путешественника. Вот русского человека 12 века. Он читается очень современно и очень там такая какая-то проникновенная. Ну, то есть это прям трогает душу, конечно. Всем рекомендую почитать.
Угу. Вот. Большая книга получилась.
Ну, да, то есть это такое прям сочинение, он вот описывает десятки мест, и он и Иерусалим, и Мертвое море, и все монастыри палестинские, коих там много посетил, и Хеврон, и Вифлеем, и Назарет, и Капернаум, значит, и гора Фавор там, ну все вам на свете, то есть все посетил с риском для жизни, потому что там еще шли боевые действия, набеги каких-то этих сарацин, арабов, вот. Человек, в общем, полтора года почти там сидел в этой Палестине и подробнейшим образом это описал, потом вернулся. Вот хождение игумена Даниила. И мы хотели немножко почитать,
угу.
немножко почитать. И, да, и, конечно, вот когда он описывает Палестину, у него совершенно правильное восприятие, что главное, а что, ну, как бы интересное, но все-таки на втором плане. А
ну, то есть он больше церковное описывал. Все, что не,
ну,
связано,
ну,
с
то,
верой, с церковью.
Да, там все связанное со священной историей. А что там еще есть? Что там еще смотреть, да? То есть он со священными событиями, но из этих священных событий, конечно, самое главное – это что? Это служение Господа Иисуса Христа и в особенности его крестная смерть и воскресение.
Угу.
И вот эти места он, конечно, уделяет им особое внимание.
Угу.
Это центр притяжения всех паломников до сего дня, это храм гроба Господня, как мы говорим, или храм Воскресения Господня, угу. как он назывался ну, в православной традиции, храм Воскресения, еще возникший при царице Елене,
угу.
вот в IV веке, он до сих пор стоит. И там это такой храм, где находится и место распятия Иисуса, вот эта гора Голгофа, и место, где он был погребен, потому что гробница находилась рядом с крестом. Буквально там в полутора десятках метров.
Угу.
Так получилось. Иосиф Аримафейский, когда снял тело Иисуса, он туда его положил, в свой гроб, в котором никто еще не был, он был новый. вот, и гробница. И это все как бы объединили в рамках одного архитектурного пространства. И вот я предлагаю немножко почитать. Чуть-чуть, давайте. Несколько вещей. Значит, что мы почитаем? Во-первых, как он описывает свое впечатление, как въезжает паломник в Палестину и как он видит этот Иерусалим. Это очень трогательное описание, давайте вот его прочитаем. Потом, как он описывает храм гроба Господня, что он видит, как он это видит. И, конечно же, и он поучаствовал в пасхальном богослужении. И мы видим очень интересную вещь. Это одно из самых первых описаний вот этого чуда схождения благодатного огня, чему он был вот свидетелем. И он это описывает, что это вот начало 12 века, вот такое вот явление есть. И он, этот огонь, он его, ну, то есть, в общем, все церкви гасили свечи, и потом из Кувукли выносили этот святой огонь. И вот давайте почитаем, как это описывает игумен Даниил. Ну что же, сначала вот... Вот он пишет, что я, значит, недостойный там поехал в это место святое, и при этом он себя совсем не превозносит. Он говорит: я худший из монахов, отягченный грехами многими, не способный никакому доброму делу. Значит, но вот захотел увидеть святой город Иерусалим, землю обетованную, и дошел до города Иерусалима, видел святые места, обошел всю землю Галилейскую, везде, где Христос Бог наш ходил своими ногами. По местам тем святым показал великие чудеса. Вот. И Господь мне показал все, что я хотел увидеть. А, значит, ну и вот он говорит, что несмотря на то, что я очень грешный и недостойный человек, Господь мне вот открыл это путешествие. И, надеясь на вашу молитву, да простит мне Христос Бог мои грехи бесчисленные. Вот. Я описал этот путь и места те святые. Никакого добра я не сотворил, но из любви к этим святым местам я это все сотворил. И дальше: многие, сходив в святой город Иерусалим, многого хорошего не увидев, опять идут, стараясь опять пройти быстро. А этим путем нельзя пройти быстро, он говорит, нельзя этого делать, чтобы рассмотреть все святые места в городе и вне города. Итак, вот давайте, он пишет, как он туда добирался. Вот какой путь, значит, в Иерусалим от Цареграда надо идти по морскому берегу, 300 верст до Великого моря, до Эгейского моря, и потом до Петалы острова 100 верст, это первый остров на узком море, потом там залив хороший, и пошло, там много мучеников, там много, так сказать, всякой вот истории, и дальше это до Крита, и потом к Иерусалиму, а направо к Святой горе, значит, и все. И вот он описывает, не будем тут в подробности заходить, и дальше, значит, он описывает и остров Патмос, и Эфес, и дальше... Он описывает, как вот паломник движется к Иерусалиму. Вот послушайте. «Святой город Иерусалим расположен в теснине, вплотную около него высокие каменные горы. Подходя уже к самому городу, видишь сначала столб Давидов, потом, пройдя немного, видишь Елеонскую гору и святая святых». Святая святых – это он называет место храма, где мусульмане поставили мечеть, пол скалы так называемый. Угу. Знаменитая вот эта вот фотография мечети на Храмовой горе, которую все знают.
Ну да.
Там на самом деле находятся две мечети, но вот как бы вот это вот.
Но фотографируют только одну.
Ну, то есть это воспринимается всего, как да. Что-то единое. Там купол скалы и мечеть Алякса. То есть для мусульман это тоже святыня. Вот прямо на том месте, где находился святая святых вот этого древнего Иерусалимского храма. И он это называет святая святых. Значит, видишь Елеонскую гору, святая святых и церковь Воскресения, где находится гроб Господень. Потом видишь весь город, и там есть пологая гора вблизи от дороги на расстоянии версты до Иерусалима. На той горе саживаются с коней все люди, кладут там крестные поклоны и поклоняются Святому Воскресению на виду у города. И испытывает тогда всякий христианин огромную радость, видя святой город Иерусалим. И слезы льются тут у верных людей. Никто ведь не может не прослезиться, увидев эту желанную землю и видя святые места, где Христос Бог наш претерпел страсти, нас ради грешных. И идут все пешком с радостью великой к городу Иерусалиму. Вот какое чудесное, светлое такое вот прям описание. Родное такое вот описание в этом есть. И стоит здесь по левую сторону, когда проходишь церковь святого Стефана Первомученика. На том месте Стефан Первомученик был побит иудеями. Там находится и гроб его. Это знаменитый вот эпизод, когда Стефан был убит, да, казнен. самый первый мученик.
То есть это, я так понимаю, ему все вот это вот гиды, пока конечно, они шли, рассказывали, конечно. И он уже переносил на бумагу.
Да, 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 да. И потом все люди с великой радостью входят во святой город Иерусалим через ворота, находящиеся около столпа Давидова, те ворота со стороны Вифлеема, это ворота Вениаминовы. Войдя в город, видишь по правую руку дорогу через город во святая святых, вот в эту мечеть, а по левую к святому воскресению, где находится гроб Господень. Ну что же, давайте почитаем про гроб Господень, как его описывает игумен Даниил, что же он увидел. Церковь Воскресения такова. По форме она круглая, в ней 12 круглых цельных столпов, а 6 сложенных, то есть которые не цельные, а как бы из нескольких частей состоят. Она красиво вымощена мраморными плитами, дверей у нее 6, а на хорах у нее 16 столпов. Посмотрите, игумен Даниил все посчитал.
Все посчитал, да.
Все посчитал. Над хорами на потолке мозаичное изображение святых пророков, как живые стоят. Это же уже время расцвета искусства византийского. А над алтарем мозаикой изображен Христос. В алтаре же великом мозаика изображает воздвижение Адама, то есть сошествие в ад, да, Христа. И далее мозаичное изображение Вознесения Господня на обоих столпах по сторонам алтаря изображено мозаикой Благовещение. Вот. Верх церкви не до конца сведен камнем, но распёрт каркасом из тёсаного дерева, а так что она без верха и ничем не покрыта. То есть там открытый, она открытая.
Ну да.
Такая вот.
Угу.
И под самым же тем неподкрытым верхом гроб Господень. Гроб Господень собою так. Это маленькая пещерка, высеченная в камне, с небольшими дверцами, через которые может, став на колени, войти человек. Это называется кувуклия сейчас, да? Вот.
Угу.
В высоту она мала, в длину и ширину одинаково 4 локтя. Ну, посчитайте, 4 локтя – это локоть, ну, сантиметров 40.
Ну, где-то.
То есть метр, 60. То есть вот эта вот вся пещера – это 1.5 метра. 1.5 на 1.5. Маленькая получается, да? На той скамье лежало тело. Да, и вот входишь в эту пещерку, значит, через маленькие дверцы, по правую руку как бы скамья, высеченная в пещерном камне, на той скамье лежало тело Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас эта святая скамья покрыта мраморными плитами. Сбоку сделаны 3 круглых оконца, и через эти оконца виден этот святой камень, и туда целуют все христиане. Вот сам камень, на котором лежал Христос. То есть, святая скамья, она как бы закрывает, но там есть сделанное отверстие, через которое можно увидеть этот святой камень. Куда целуют все христиане, пишет Даниил. 5 больших лампад с маслом висят во гробе Господнем и горят беспрестанно лампады святые день и ночь. Скамья же святая, где лежало тело Христово, в длину 4 локтя, в ширину 2 локтя, по высоте 0.5 локтя. Все посчитал. Перед дверьми пещеры стоит камень. На расстоянии 3 стоп от тех пещер... пещерных двериц. На том камне сидя, ангел явился женам и благовествовал им о воскресении Христовом. Вот так. Пещерка-то святая снаружи отделана красным мрамором, наподобие амвона. Столбики стоят вокруг нее с числом 12. Сверху же над пещеркой был теремец красивый на столбах. Сверху круглый, окован позолоченными чешуями. А наверху того теремца стоит Христос, изваянный из серебра, выше человеческого роста. Это фряги сделали. То есть немцы, ну вот, да, крестоносцы. И ныне он стоит под самым верхом, тем непокрытым. Что гробом Господним была та пещерка, как я сказал, я хорошо разузнал от живущих здесь издавна и по-настоящему знающих все те святые места. Церковь же Воскресения, ну приготовьтесь, это надо все-таки до конца давать. Представляем, что церковь же Воскресения по форме круглая, в длину и ширину равно имеет 30 саженей, в ней устроено просторное помещение, и там наверху живет патриарх. Расстояние от дверей гроба до стены великого алтаря 12 саженей. Здесь же, за стеной, вне алтаря находится пуп земли, на нем сделан свод, и сверху мозаика изображен Христос, и надпись гласит: «Вот пядью моей я измерил небо и землю».
Ну что ж, вот тут, к сожалению, на самом интересном месте я вынуждена вас прервать, потому что время нашей программы в эфире закончилось, но ничего страшного. Мы сегодня, как и обещали, читать начали, и в следующий четверг в это же самое время обязательно продолжим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!